Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Мы встречаемся с вами в преддверии великого праздника Пасхи. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» прозвучат воспоминания Марии Львовой, протоиерея Леонида Архангельского и митрополита Вениамина Федченкова, в которых они рассказывают о подготовке и встрече этого великого праздника в их детские годы. Мария Львова. Рубашка. Страстная неделя. Весна. Снег почти стаял. Земля чернеет, и какой-то особенный, свежий, сырой запах говорит о весне. Мы все собрались у бабушки и усердно работаем. Шьем рубашки бедным. Мама с няней краят, бабушка сметывает рубашки, Наташенька быстро стачивает их на машинке, тетя Маша подрубает на руках, Вера мечет петли и пришивает пуговицы. Даже крошки Коля и Машенька обрезают нитки и вдевают иголки. «А ты расскажи нам, бабушка, — просит старший внук Николай, — почему у нас перед Пасхой шьют всегда мужские рубашки?» «По завещанию моей бабушки, дружок мой. Это было давно, еще до революции. Моя бабушка Надежда Сергеевна проводила Великий пост в строгом воздержании, молитве и в работе на бедных. Шила она и сама, и все домашние женщины и девушки одежды бедным, платья, сарафаны, рубашки. Все это складывалось и раздавалось на страстной неделе бедным, чтобы они имели возможность сходить к заутрене в новом чистом одеянии. Рубашки тогда шились не из ситца, как мы делаем теперь, а из белого домотканного холста, и сшивалось этих рубашек великое множество». Однажды за год или за два до ее кончины Надежда Сергеевна на Страстной неделе раздала все сшитые вещи бедным, и у нее осталась одна рубашка. С этой рубашкой происходило что-то странное. Она несколько раз возвращалась к бабушке обратно. Один нищий уехал из города, другой умер, третий разбогател и больше не нуждался в милостыне. «Как странно», — сказала бабушка своей горничной Устеньке. «Видимо, эту рубашку Бог кому-то предназначил. Оставим ее у себя, и ты отдашь ее первому, кто придет просить Христа ради». Прошло еще два дня. Наступила Великая Суббота. Надежда Сергеевна сидела у своего окна, а Устенька уже заправляла лампады к празднику. Вдруг к окошку подошел высокий благообразный старик, одетый в наглухо застегнутый зипун. Он просил помочь ему Христа ради к светлому дню. Бабушка послала Устеньку подать ему хлеба, денег, крашеных яичек. «Да еще не забудь рубашку, предназначенную ему отдать!» — крикнула бабушка уходящей Устеньке. Та все передала старику. А когда вынула рубашку с просьбой надеть ее в церковь к светлой заутрене, старик внезапно поднял руки к небу и залился слезами. «Господи, благодарю Тебя за великую милость ко мне грешному!» — воскликнул он. «А Тебя, добрая, милая благодетельница, да благословит Господь за то, что после стольких лет к светлому дню Ты прикрыла меня!» С этими словами он распахнул свой зипун, а на груди его ничего не было. «Вот уже 16 лет я хожу неприкрыто, а дал я обет такой перед Господом, ничего не просить для себя. Что подадут, за то и спасибо. Ты первая ангельская душа покрыла мою наготу, и в какой великий святой день, в канун светлого праздника. И он снова заплакал радостными слезами. Плакала с ним и бабушка у своего окошка. Поняла она, что Господь благословил и принял ее труд и работу. Вот когда она умирала, она и завещала своей дочери и мне, своей внучке, всегда великим постом шить бедным рубашки и тоже заповедовать своим детям и внукам. Мы и стараемся по мере сил исполнить бабушкино завещание. И я надеюсь, мои дружочки, что и вы его не забудете. Кончила бабушка свой рассказ.
Блажен, кто мудрости высокой послушен сердцем и умом, он и в ночной тиши глубокой и при сиянии дневном читает книгу ту, ту святую, где силен Господа закон. Он не пойдет в беседу злую, на путь греха не вступит он. Ему не нужен праздник шумный, куда не ходит стыд и честь, и где царит разгул безумный, хула злоречие и лесть. Ему не нужен путь разврата, он лишний гость на том миру, где брат
трогательные впечатления детства на долгие годы оживляют воспоминания каждого человека. Протоиерей Леонид Архангельский до глубокой старости помнил мельчайшие подробности радостных минут славления Пасхи в Воронежском селе Русалкине. Сейчас вы услышите небольшой отрывок из его задушевных воспоминаний. «Наши детские души полны были трепетных ожиданий». Смеркается, в горнице горит лампадка и дает уже вечерний отсвет. Папаша тоже, видимо, находится в особом настроении. Он тихо и мерно ходит по залу и мечтательно рассказывает что-нибудь про свою старинную Грибовскую Пасху. Отец говорил, что у них в Грибовке была такая бедность, что ни у кого не было часов. И вот в пасхальную ночь в Грибовке дожидались, когда заблаговестят к заутренне в богатом соседнем селе подхожим, а в некоторых захолустных селах было принято благовестить по куроглашению, как сказано в каком-то старинном церковном уставе, то есть по пению первых ночных петухов. С наступлением сумерек уже начинают двигаться таинственные тени первых богомольцев с белыми узелками в руках Идут они тихо и тихо разговаривают, как бы боясь нарушить священный покой этой божественной ночи. Около церкви зажигают обычно сторожевой фонарь. Ночь на Пасху у нас всегда бывает темная, безлунная, и все же эта священная темнота пасхальной ночи является и светозарной, и светоносной. У нас в горнице и в кухне, как и везде, в эту ночь горит огонь. Наша кухня полна народом. Идут последние приготовления к заутрене. Вынута новая праздничная одежда, начищены сапоги, вымыты галоши, надушены новые носовые платки. Часа за два до заутрени мы снова делаем безнадежную попытку уснуть. И, конечно, опять безуспешно. Большинство настоятелей в святую ночь идут в храм до Благовеста, примерно в половине двенадцатого ночи, чтобы не спеша совершить полуночницу, потом унести в алтарь плащаницу и облачиться в полное пасхальное облачение, все приготовить для крестного хода и примерно за 5 минут до 12 часов начать благовестить. В 12 начинается крестный ход и трезвон. Но у нас в Русалкине торжественный пасхальный благовест продолжался в течение всей полуношницы, то есть, вероятно, около получаса. И этот продолжительный благовест, конечно, имел свою торжественность и праздничное значение. Перед началом благовеста я иногда выходил на крыльцо, чтобы ярче запечатлеть в своей душе этот дивный момент первого удара колокола. Около церкви слышится говор народа. В окнах храма светят предпасхальные огни. Но вот в срединных просветах колокольни мелькнул огонек. Это Липат с фонарем влезает по лестнице, вот он уже наверху. Берется за язык колокола, наступает момент первого удара. В этот священный момент вся окрестность как будто восторженно содрогнется. Вокруг сразу начинается бурное оживление, и народ отовсюду толпами валом валит в церковь. И слышно, как в Злобине или Мартемьянове тоже благовестят. А сейчас предлагаем вам послушать детские воспоминания митрополита Вениамина Федченкова. Вот Великий пост. Медленно, заунывно зовет колокол. Сначала церковь пустовата, а к концу недели не протолкаться. Мы, школьники, после 7 лет должны уже тоже исповедоваться. Маленькие грешники. Батюшка исповедует нас целой группой, человек по 5-10. Какие уж там грешки, но каждого прощает особо, и мы радостно бежим домой. Есть не полагается после исповеди. Мать также радуется с нами, тихо улыбаясь. Но вы уже скорее ложитесь спать, чтобы не согрешить перед причастием. И мы ложимся и спим счастливо, как безгрешные ангелы. На другой день все причащаются, и господа, и крестьяне из одной чаши. И все становятся такими добрыми, милыми, тихими, ласковыми, спокойно радостными. Все поздравляют друг друга со святыми тайнами. Приезжаем домой, а там мама, торжественно настроенная, целует нас, ухаживает за нами и угощает чем-нибудь особым, небудничным, чай с вареньем, белый хлеб, за обедом суп с маслом. Рыбы нельзя, а в первую неделю и без постного масла. Жареная картошка, оладьи. Мы ныне причастники. Даже и пословица была такая: что ты как именинник, а иногда как причастник. И как отрадно было мне смотреть на исповедника в храме, очередью тянувшихся к батюшке. Иных он отпускал скоро, а другие почему-то задерживались. Потом, получив разрешение, клали на аналой по 2-3 копейки. Редко-редко положит кто пятачок медный. Денег-то было всегда мало. И тихие отходили назад слушать непонятное правило с акафистом, которое читает лысый диакон посреди храма. А однажды мне пришлось быть свидетелем жуткой картины публичной исповеди. Одна красивая женщина лет 40, а то и меньше, худая, опрятно одетая, вышла на амвон, обратилась к народу и вслух стала рассказывать про все грехи свои. Какой ужас охватил меня! А народ нагнул головы и молчит. Говорили после, будто она ненормальная. Может быть и так, но все равно и самое ненормальное связано было с сознанием греховности. Такие публичные исповеди были в церкви в первые века, но потом их заменили теперешней тайной практикой. Тяжко была открытая исповедь, а для других соблазнительно. Нужно себе представить, как мучилась эта бедная женщина, что решилась на публичный всеобщий позор. Да, в народе было глубокое сознание греха и зрение своей души. Даже с младенческих лет наши сердечки уже чувствовали, что хорошо, что худо. Я знаю несколько таких случаев. Из них вспомню лишь об одном. Как-то ворона кружилась над нашими цыплятками. Мать, услышавшая испуганный крик на сетке, говорит мне: «Ваня, беги посмотри, что там с цыплятами». «Мама, пошли Мишу», — лениво отозвался я. Кажется, мать побежала сама на помощь. Через какой-нибудь час я стоял перед окном соседкиного дома, где жила многодетная семья Лакея. Его жена Анна, увидевши внизу своего телка, гулявшего где ему не следовало, говорит, не указывая на виновника: «Ваня, поди вороти теленка». И я мгновенно побежал туда. Почему? Я тогда, еще 5-летним ребенком, вспомнил, как только что отказал родной матери о цыплятах, а исполнил желание чужой женщины. Моя маленькая совесть тогда же спросила меня: почему так? И я понял, перед чужим человеком мне хотелось выхвалиться, вот где я какой хороший. Тщеславие уже работало тогда. Воротился я опять под окно за наградой и получил спасибо, а факт запомнился совестью на всю жизнь. И другие грехи детства помню ярко доселе. А значит, не я же один был такой, а и другие. После, будучи священником, сам уже исповедовал. Сколько бриллиантовых слез, живительных, очистительных, видел я. Иногда ноги кающихся готов был бы целовать. А от слез маленьких кадетов-казачков в Сербии плат, лежавший на престоле для утирания после причащения, был такой мокрый, что пришлось сушить. И как все это было отрадно и нам, и кающимся! Как прекрасно! А еще большая радость была на празднике. Вот самое обыкновенное летнее воскресенье. Настроение праздника начинается еще с вечера субботы. Как-то мы ловили в реке рыбу или раков. Над нами высился кругом глинистый желтый берег. Еще выше в гору стоял храм. Было к вечеру. Вдруг раздался первый удар в большой колокол и стих постепенно. У меня сразу повеселело на душе. Потом другой, еще пауза. И уже потом пошли частые удары. Невольно вспоминаешь известные стихи. Вечерний звон, как много дум наводит он. Я уже давно забыл последующие стихи и не знаю, что за думы были у поэта. Но у меня не было никаких дум, только непонятная радость на сердце. На другой день часов 6 утра звон к утренне, потом перерыв на полчаса. Часов около 9 литургия. И вот помню, в перерыве люди выходили из храма на травку внутри кирпичной ограды. Мужчины с мужчинами, около них тихонько ребятишки, женщины с женщинами. Разодеты красно в цветные платки, шелковые и полушелковые, старушки в черном. И мирно сидим, о чем-нибудь тихо говорим. Скоро заблаговестили опять. Первый долгий удар, народ не крестится еще. Ударили второй раз, закрестились. Почему так? Первый удар означает первое пришествие Христа. Оно уже прошло. А второй напоминает нам о будущем втором пришествии и о страшном суде. Тут и нужно креститься, и в грехах каяться. Опять все покаяние на первом плане. Но еще сидим на траве, читают пока часы. Вдруг раздается веселый трезвон. Сейчас начнется литургия, и мы встаем. Кстати, трезвон сначала, должно быть, означало удар в один колокол по три раза с перерывом. Раз, два, три, перерыв. Раз, два, три, перерыв. И так далее. Я это слышал уже во время беженства в Константинополе. А в России взяли потом пример с некоторых храмов Запада. И разносился веселый трезвон пяти, семи и десятка колоколов по всей необъятной Руси. А какие были иногда звонари! На Пасху всю неделю разрешается весь день звонить всякому, кто хочет. И ребята показывали свое неумелое искусство. Никто уж им тогда не смел запретить. Сколько радости всему народу! Храм переполнен, еще с вечера забираются приехавшие из деревень. Крестный ход. Прежде, при первом Христос воскресе, стреляли даже из пушек, предоставляемых помещиками. Всеобщее целование в церкви в конце утренни. После литургии освящение куличей, пасх и яиц, установленных в белых платочках или полотенцах вокруг храма, с копеечными свечками на них. Начинается бледная заря. Народ постепенно расходится. Свечечек в куличах все меньше и меньше. Еще пять осталось. Две. Последняя потухла. Храм пустой. Сторож тушит свечи. Мы едем все на буланке домой. Поем «Христос воскресе» и разговляемся. Пропускаем восход солнца, а оно в этот день играет от радости, как уверяет отец. После обеда, помню, с детства на улице, то есть на открытом ровном месте, устраивалась игра катания яиц. На большом расстоянии, шагов на 20, ставили попарно яйца. 5-10 пар, смотря по количеству играющих, на аршин друг от друга. Первая двойка по согласию плоским круглым большим мечом, туго сшитым из тряпок, катила в пары. Если попадала, то катила снова. Если промахивалась, мяч брали игроки следующей двойки игроков. Весело казалось нам. И все были веселы, радостны, довольны, жили как птицы небесные. Да, близко к этому евангельскому чину. Недаром же звали нашу страну Святой Русью. Прозвучали фрагменты детских воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова из книги «На рубеже двух эпох».
Oh,
Дорогие слушатели, на этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Его подготовила и провела Наталья Бульчук. Поздравляем вас с наступающим всерадостным праздником Светоносного Воскресения Христова! Сердечно желаем вам этот великий праздник встретить и провести в мире и утешении духовном. Всего вам доброго, до свидания.
Этот рассказ Николай Колосов написал в 1909 году. Ему предшествует эпиграф из Василия Розанова. По убогой запущенной церкви ходит священник, кадеты поют: «Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господа». Поет и кадит, а рабов-то и нет, церкви пусто. Уже с середины поста у отца Петра по обыкновению стало создаваться предпраздничное настроение. Самый пост становился отцу Петру все ближе и дороже. Он не только привыкал к строгому воздержанию, но находил в нем особенную сладость. Пост усугублял радость ожидания. Отец Петр проставил долгие покаянные службы, довольствовался супом с грибами и чаем с медом, с улыбкой смотрел, как все ниже и ниже падают снежные сугробы, как по утрам покрываются они глинцевитым ледяным слоем, который серебристыми брызгами горит на великолепном веселом солнышке. «А вот здесь и не тает», — говорил про себя отец Петр, когда, проходя из церкви после исповеди, видел вблизи узкой извилистой тропинки доску или клок соломы, под которыми снег не таял, и стоял маленьким, но задорным бугорком. Отец Петр перебрасывал доску или солому на другое место и радовался, когда, проходя по узкой извилистой тропинке на другой день, уже не видел задорного бугорка. Быстро тает. Скоро Пасха. И чем дальше шло время, тем напряженнее становились у отца Петра чувства ожидания праздника. Он чувствовал, будто сердце у него ширится и растет в груди. С половины шестой недели начались уже и приготовления к празднику. В церкви очищались от пыли иконы, киоты, мылись стены и пол, наводился блеск на золотые вещи, на сосуды, приготовлялись лампадки и фонари для иллюминации, пересматривалась ризница, псаломщик в церковной школе устраивал спевки к празднику, готовили концерт «Да воскреснет Бог». Псаломщик назначал спевки по вечерам около 6 часов. Часов в деревне было немного, а те, которые были, показывали время по-разному. Поэтому некоторые дисканты и альты приходили в школу около 4 часов и раньше. Кроме певчих, к школе собирались любители пения. И около школы всегда толпился народ. От этого казалось, что праздник совсем близко, что его уже вышли встречать. Школьный сторож Трофимыч чувствовал себя на спевках чем-то вроде героя или виновника торжества. С важностью генерала ходил по школе, зачем-то передвигал парты, делал сердитые замечания шаловливым дискантам и жарко-прижарко топил печку, ни под каким видом не позволяя зажигать ламп. Нынче керосин-то дорог. Пели с восковыми свечами. И это пение в полутьме большой классной комнаты с темными силуэтами слушателей по углам и с красными, дрожащими бликом по стенам от горящих дров в печке придавало спевкам отпечаток чего-то необычайного. С одной стороны, торжественного, важного, с другой — спешного, торопливого, экстренного. Отец Петр любил заходить на собрание в школе после вечерин. И необычная обстановка спевок еще больше усиливала предпраздничность его настроения. Скоро Пасха. Со страстной недели начались приготовления и в самом доме отца Петра. Здесь тоже чистили, мыли, скоблили, рубили. Все в доме было в движении, все шумело, суетилось, воскрикивало, восклицало, скрипело, стучало, звенело. В доме отца Петра приготовления велись совсем не так, как в церкви или на спевках, без торжественности, без внутренней сосредоточенности. Здесь, наоборот, все было нервно, иногда даже вздорно и смешно. И тем не менее, когда отец Петр видел, как кухарка, растрепанная, грязная и сердитая, моя квашню и посуду, безлошадно плескала воду направо и налево и глухо ворчала, что тебе под нос по адресу матушки, отец Петр и в этом ворчании кухарки слышал одно — «Скоро Пасха». Сегодня Страстная суббота. Последний день. Пасха завтра. Во время обедни за пением «Воскресни Боже» переменили облачение на престоле, на жертвенники, на всех аналоях. Вместо темного надели все белое, сверкающее, раскрыли ярко вычищенные подсвечники и паникадила с вставленными в них высокими белыми с позолотой свечами. Церкви сразу стало как-то непривычно бело, светло и чисто. После обедни благочестивые женщины еще раз вымыли пол, украсили иконы и подсвечники розовыми и белыми цветами, староста со сторожем расставили по иконостасу и по аркам лампадки с маслом, да так, чтобы они образовывали вензеля «ХВ». И целые фразы «Радуйтесь, люди, пакерику радуйтесь, не зде, но воста» и так далее. В 7 часов отец Петр положил начало чтению деяний. Потом пришел домой, немного закусил, выпил 2 стакана чаю, и, чтобы подкрепиться силами к служению праздничной утренней, прилег отдохнуть, распорядившись непременно разбудить его к 10:30. Отец Петр сильно устал от службы и от поста на страстной неделе. Предыдущую ночь он совсем не спал. Утреннюю служил 1:30. Спать хотелось. Но как-то странно было спать в такой необычайный, таинственный вечер перед пасхальной заутренней. Тем не менее, отец Петр прилег. Усталость чувствовалась во всех членах. Все тело как будто каменело, но в груди было так много жизни и острого, горячего чувства праздничной радости, что отец Петр долго ворочался сбоку на бок, как это бывает при нервной взвинчивости во время бессонницы. Но как бы то ни было, усталость превозмогла напор чувств, и отец Петр забылся. И каково же было его смятение, его ужас и страх, когда он, проснувшись, увидел, что часы показывают 1:30. «Боже мой!» — растерялся отец Петр. «Да полночь-то давно прошла! Что же это такое? Да как это случилось? Не разбудили? Не разбудили! Ну как это так? Как это? Ну где же все?» Отец Петр в замешательстве метался по комнате, хватался то за одно, то за другое, брал не то, что было нужно, путался, задевая за стулья, уронил лампу, разбил стекло часов. «Боже мой, ничего не найдешь! Да где же все?» Уехали в другое село. «Боже, ну что это такое? Кто здесь? Кто здесь?» — вскрикивал отец Петр. Кое-как ему удалось набросить на себя рясу, и он с взъерошенными волосами, горячий, потный, стремглав бросился на улицу. Но едва он вышел за калитку двора, как в окаменении остановился. Да что это? На площади вокруг церкви было совершенно темно и пусто. Ни в одном окне не было видно ни огонька, не было слышно ни звука. Это совсем не так, как пасхальную ночь. Тогда церковь и изнутри, и снаружи горит сотнями огней. Тогда гул голосов на площади несется далеко за реку, и эхом отдается где-то там в горах. А это, Боже! Отец Петр не мог двинуться с места. Взгляд его упал на деревню, и тут было все как обычно. Ночь как ночь, самая обыкновенная ночь. В крестьянских избах темно. Вокруг ничто не зашелохнет. Слышно, как работает на реке водяная мельница. «Работают», — ужаснулся отец Петр. «В такой день работают!» И он почти прокричал. «Не понимаю! Ничего не понимаю!» На крик отца Петра отозвалась где-то на деревне собака. На чем-то дворе звякнуло ведро, и послушался голос. «Да тру! Стой! Тру!» Ничего похожего на пасхальную ночь. Отец Петр в недоумении бросился опять к себе в дом. Везде тишина. Но в столовой накрыт стол. Белоснежная скатерть блестит на ней. Кулич, сыр, яйца, ветчина. Ну, все как нужно для Пасхи. На всем доме чистота и праздничность. Нет, Пасха. Пасха. Ну, как же так? Да что же церковь? Отец Петр опрометью направился к церкви. Подошел к двери, взялся за скобу. Заперта. Посмотрел на старушку. Темно. Это все просто. Это все сторож, Прохорыч, решил почему-то отец Петр. Это он проспал. Он, потому что... И... Потому как это все и потому... Отец Петр подбежал к старушке, беспощадно застучал по подоконнику. Прохорыч, Прохорыч, проспал! За утренню проспал! Скорее! Ответа не было. Прохорыч! Еще громче кричал отец Петр, еще громче стучал кулаком по подоконнику. Окно отворилось, но высунулась из него голова не Прохорыча, а кого-то другого, бритого и похожего на швейцара. Какой Прохорыч? Что такое, пожар? Где пожар? Спрашивала голова. А? Что? Да проспали за утренню, горячился отец Петр. Звони скорее, скорее, помнил, что ли? Сегодня Пасха, к заутренней скорее, ну! Голова несколько мгновений в недоумении помолчала, потом сощурила заспанные глаза, внимательно и подозрительно окинула взором фигуру отца Петра. И, наконец, заговорила. Заутренняя? Пасха? Хм, чудно. Какая такая заутренняя? О, Господи, Боже мой, волновался отец Петр. Он еще не понимает. Да ведь нынче же Пасха, Пасха, сейчас за утреннюю нужно, пасхальную за утреннюю. Голова опять промычала, опять подозрительным взглядом окинула отца Петра и, изобразив гримасу удивления и досады на лице, промолвила. Я сейчас к вам выйду. Через несколько минут перед отцом Петром стоял человек, одетый в какую-то форменную одежду, похожий не то на швейцара, не то на английского кучера. — Простите, — начал он, — я совсем не могу понять. Прежде всего скажите, пожалуйста, кто вы? — Как кто? — почти сплачиво отвечал отец Петр. — Я здешний священник. Священник здешний. И сегодня Пасха. Нужно служить. Но я проспал, и все проспали. Ну что же вы молчите, Господи? Я тоже ничего не понимаю. — А я начинаю понимать, — с остановкой произнес человек в форме. — Вы, очевидно, слишком много занимались своими делами. Или еще что-нибудь такое. И упустили из виду, что теперь не существует ни Пасхи, ни заутренней, и ничего такого. У отца Петра зашевелились волосы на голове. Он стоял и широко раскрытыми, неподвижными глазами смотрел на человека в форме. — Ну, вот присядьте, прошу вас, — предложил сторож. — Здесь у меня скамейка. Вы очень слабый. Или, если угодно, я провожу вас до дому. — Куда проводить? До какого дома? — простонал отец Петр. — Я хочу служить. Пасха, Пасха сегодня. Сегодня великий праздник. — Ой, да нет же, — раздражаясь уже, проговорил человек в форме. — Я же вам говорю, что теперь упразднены все праздники. И вдруг словно молния прорезала мысль отца Петра. Он вспомнил, как недавно, ну, совсем, как кажется ему, недавно кто-то говорил, что у нас слишком много праздников, что храмы и попы, и церковные школы — это только один вред для народа, что службы и пост — это только доходная статья для духовенства и так далее, и так далее. Вспомнил отец Петр о том, как раз один мужик, когда отец Петр говорил ему о необходимости говения и исповеди, о пользе бодрствования душою, дерзко и нетерпеливо сказал ему: «А плевать бы я хотел на все это. Какая там еще душа? Брюхо? Вот это я понимаю. Да вот разве еще кулак? А остальное? Да по мне вы хоть своей церкви запечатайте совсем, и не почешусь». Отец Петр понял все. И тихо уже, робким и убитым тоном спросил: «Значит, запечатано?» «Да, запечатано. То есть не то, чтобы совсем запечатано. Иногда отпираем для посетителей. Интересуются некоторые, как бы там было раньше». Отец Петр улыбнулся неестественной болезненной улыбкой. «Как музей?» — спросил он, глядя из-под лобья. «Ну, вот-вот, ну как музей, именно». «Пустите меня», — тихо и просительно проговорил отец Петр. И в тоне его голоса слышалась невероятная скорбь, гнетущая тоска и вместе огненное желание быть церкви, видеть святой алтарь, а также и боязнь, что человек в форме не пустит его в церковь, ведь теперь все зависит уже от него. Человек в форме состраданием посмотрел на отца Петра и проговорил: «У нас вход бывает открыт только 2 раза в неделю, от 12 до 3. Вот, пожалуй, во вторник, а теперь уже и поздно». «Но ведь нынче же Пасха. Пасха, ну как же во вторник?» — прокричал отец Петр. «А как упускаете? За плату?» «Ну, 15 копеек с персоны». «Послушайте», — схватил отец Петр сторожа за руку, «я вам заплачу 15 рублей. Мало, я вам отдам все, что у меня есть. Но пустите меня сейчас, сейчас». Сторож постоял с минуту в нерешительности. «Ну что ж с вами делать?» — решил он наконец. Когда сторож, запавшись фонарем, отпер знакомый отцу Петру замок, знакомый ему тяжелый, обитый железом и скрипучей двери, им овладела нервная дрожь. «Господи, спаси, помилуй, Господи!» Сторож смотрел на отца Петра с удивлением. Отперли 2-ю дверь, и отец Петр очутился в церкви. Чем-то непривычным и жутким пахнуло на отца Петра. По-видимому, все в церкви было, как и раньше. Осталось все прежнее. Да, прежнее, прежнее. Вот прежние иконы, те самые, пред которыми отец Петр служил столько литургий, отпел столько молебнов и акафистов, пред которыми ставил свечи и кадил ладаном. И сколько глаз устремлялось, бывало, к этим иконам, сколько пред ними было пролито слез, и горестных, и радостных, и благодарных. Те самые иконы тогдашние, и все тогдашние, и плащаница здесь у стены, и панихидные столики, вот ореховый киоц иконы Пантелеймона. Да, все, все, но как это все посиротело, как одиноко все и уныло. Подсвечники покосились, и да, да, покрылись ржавчиной. Вот видно даже при фонаре. Резьба искрошилась, и то там, то здесь валяется на полу. Под ногами даже трещит. Отец Петр поднял веночек с потускневшей позолоты. Ну, куда его? Он был там, наверху киота. Отец Петр бережно положил веночек на окно. Руку его сейчас же опутала густая, липкая паутина. Батюшка пошел дальше. Под ногами хрустела резьба и трещали стекла. Должно быть, были разбиты окна. Отец Петр взглянул вверх. В парке были расставлены стаканчики. Можно было разобрать вензеля. «Боже мой!» — обрадовался отец Петр. «Как тогда?» Но многие стаканчики выпали и застывшим маслом валялись на полу. «Какое запустение!» — подумал отец Петр. «Хоть бы убрали!» Ходя по церкви из угла в угол, отец Петр с нежностью, с чисто мастеринской ласковостью дотрагивался до одной вещи, то до другой. Прижимал к себе, подолгу держал в руках, целовал, крестился. Пришли на клирос. Все было по-прежнему. Вот столик, за которым читали шестопсалмы, часы и прочее. Вот место, где всегда стоял бас Никанорыч. Шкапик с книгами. И книги все те же. Апостол, часослов. Боже мой, испугался отец Петр. Неужели это я? Я отец Петр, здешний священник. И ужели это... та церковь, где я служил? Боже мой! Отец Петр пошел на амбон. Все по-старому. Обратился к западным дверям и долго стоял неподвижно. Это Пасха, думал он. А бывало, а! Сколько радостных, оживленных лиц видно было с этого амвона! Какой чувствовался религиозный подъем, праздничные одежды! Бывало, свечи в руках, «Мир всем!» — протянул отец Петр, и голос у него оборвался. Лицо перекосило судорога. «Можно ли больше надругаться над верующей душой?» — подумал он. «Поистине зол и мстителен сатана. Где пасхальные цветы? Где огни пасхальные? Где радость? Где восторг? Где ликующие гимны? О!» Отец Петр отыскал в шкафе цветную трепеть и открыл ее на первых страницах. Сторож поставил фонарь в сторону, а сам присел на сундук и задремал. Отец Петр попробовал читать по триоде, но было темно. Нет ли здесь свечи? На клиросе всегда были свечи. Действительно, тут же на окне оказался желтый огарок, твердый, как гвоздь. Отец Петр подошел к фонарю и приложил огарок к огню. Огарок затрещал, и отец Петр радостно улыбнулся. Он всегда любил тот треск свечи ранними утрами, когда он еще до рассвета приходил в церковь и сам зажигал первую свечу. Он вообще любил свечу, именно желтую, восковую, такую пахучую. Любил ее запах, ее скромный и пугливый огонек. Любил он молиться со свечой. Она как будто зажигала что-то в душе, как будто говорила ей что-то. Она сама была как будто что-то живое и нежное. Отец Петр долгим и любовным взглядом посмотрел на свечу и поднес ее к триоде. Им опять овладела нервная дрожь. Какие слова! Как все это близко! Как дорого! «Общаясь утренним, пара экклесиарх вошед во храм, возжигает свечи вся и кандила, устрояет же сосуды два с углем горящим и влагает в них фиамиама много благовонного. Якогда исполнится церковь вся благовоние. Также настоятель, саиерей и диаконы облачатся в весь светлейший сан. И дальше. Сей день его же сотвори Господь, возрадуемся». Знакомые, любимые, священные страницы. Помнит отец Петр, как еще будучи учеником духовного училища, любил он великим постом заглядывать в эти заветные страницы. И как тогда еще святые и торжественные слова наполняли его благоговейным трепетом. Отец Петр медленным шепотом читал страницу за страницей, очистим чувствуя и узрим Христа блистающее. Да празднует же мир Христос бо воста, веселье вечное, вечное. Остановился отец Петр и продолжал читать дальше. Из гроба красной правды на мосье солнце. О, другини, придите, вонями помажем тело живоносное. Возведи окрест очи свои сегодня, и видишь, сибо приду же к тебе, яко богосветлое светило от запада и севера и моря и востока чада твоя, тебе благословящий Христа вовеки. В глазах у него заребило. И дышащие радостью слова священных песен, и восковые капли на листах триуди, какой-то особенный, ни с чем не сравнимый запах от церковных кожаных книг, все это казалось отцу Петру до того сродным. Во всем это было так много души отца Петра, а также души его отца, деда, прадеда, души дичка Ивана Кузьмича и всех его предков, души церковного староста, церковного сторожа. Здесь было так много подлинной, живой души каждого русского мужика, всего русского народа, что взять все это и куда-то запереть, взять цветную триоть и не дать возможности держать ее в пасхальную заутреннюю перед радостными, возбужденными лица певчих? Не капать на ее листы воском, не петь по ним веселыми, играющими напевами сладостных песней? Да это, ну это невозможно! Это просто невероятно! Это значит взять душу отца Петра, у Ивана Кузьмича, у всех мужиков, у всего народа, и совершить над этой душою, живую и не думающую умирать, совершить какое-то тяжелое и гнусное преступление. Нет, не может быть сомнения, что вот нынче же, сейчас, в эту же ночь, запоют по старым закапанным страницам триоди, оживят эти страницы, а также жизнью наполнят и все вокруг. Это несомненно. Но отец Петр оглянулся назад увидел грязь и пустоту церкви. Услышал храп сторожа в темном углу, и стремительный поток его радужных мыслей разом оборвался. Он посмотрел на книгу, горько усмехнулся, оглянулся на сторожа и робко, стыдливо как-то спросил: «А послушайте, господин, послушайте, а можно здесь немного попеть? Я потихоньку бы, а?» Совсем было заснувший сторож приподнялся на локте, посмотрел вокруг, увидел, что ничего особенного не произошло, и пробормотал: «Ну, ладно, пожалуй». Отец Петр торопливым шагом на цыпочках подошел к резничному шкафу и отворил его. Двери на ржавых петлях заскрипели незнакомым режущим звуком. Отец Петр брал то одну резу, то другую. «Вот, вот на пасхальный», — произнес он, и, благословив белую, отцаревшую резу, облачился. Торопливо и осторожно, куда-то спешая, чего-то опасаясь, он прошел в алтарь, стал под престолом и неуверенным, дрожащим от волнения голосом возгласил: «Слава Святой и Неразделимой Троице!» И сам же запел: «Аминь!» И затем продолжал: «Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ!» Голос отца Петра звучал в пустой заброшенной церкви глухо и странно. И в звуках этого одинокого голоса пустота и заброшенность церкви сказывались как-то резче, больнее и несноснее. «И сущим о гробеях...» Но здесь голос отца Петра опять оборвался. Он бессильно опустился перед престолом на колено, положил на него свою голову и громко и безудержно зарыдал. «Господи, Господи, — говорил он между рыданием, — великий Боже, что такое наказание, за что такая мука? Ужас, ужас, Господи! Лучше возьми меня от этого кошмара, возьми к себе, Господи, возьми к себе! Или пошли, Господи, людям веру, растопи лед в сердец их, воскресни, Господи, в душах наших, соедини нас во имя Твое, Господи, помоги неверию нашему, или возьми, возьми меня к себе, не дай мне видеть этого страшного позора, возьми!» Отец Петр рыдал все громче. Все его тело судорожно вздрагивало. Он чувствовал, что облачение престола стало мокро от его слез. Но слезам как будто бы не было конца. «Господи, возьми, возьми меня к себе!»
«Батюшка! А, батюшка!» — раздался вдруг над духом отца Петра. «Да, батюшка! Господи, заспался что-то! Батюшка, к утренне пора! В новоселках благовестят уже, и у нас все готово! Батюшка!» Отец Петр вскочил со своей постели, встрепанный, раскрасневшийся от волнений, потный. Несколько секунд он, как пораженный громом, стоял неподвижно напротив церковного сторожа Прохорыча и не говорил ни слова. Потом он порывисто перекрестился раз, другой, оглянулся кругом, внимательно смотрел Прохорыча и вдруг засмеялся. Засмеялся веселым, радостным смехом. «Так это значит сон! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!» Он вернулся к иконам и опять перекрестился. «Али худой сон приснился, батюшка?» — спросил недоумевающий Прохорыч. «Да не говори, такой худой сон!» — отвечал отец Петр. И побежал умываться. «Значит, сон, сон!» — повторял он одно и то же. «Слава Богу! Но какой же это был ужас! Какой ужас, Господи! Благодарю тебя! Это был сон!» «Ну да, конечно! Как же могло быть иначе? Разве это возможно в действительности?» «Да, безусловно, нет! Это просто нелепо! Это совершенно невозможно! Этого никогда не может быть!» «Ну да, да, не может быть!» Отец Петр выглянул на площадь, церковь была вся в огне и поднималась к небу, как одна колоссальная свеча. Вокруг церкви копошился и гудел народ, собирались жечь смоляные бочки. «Конечно, конечно, — торопливо говорил отец Петр, — ничего того не может быть, не может быть, ну такой праздник, ну не может быть!» Когда отец Петр, одевшись, вышел на улицу, на него тепло и ласково пахнул весенний ветер. Слышался запах прелой земли и распускающейся почек. В мягком и влажном воздухе плавными, но упругими волнами колебались звуки торжественного, чистого благовеста в соседних селах. «Как хорошо!» — вырвался отца Петра.
Что может сравниться с этой ночью? Войдя в церковь, отец Петр увидел горящие вензеля, алтарь, сияющий огнями и цветами. Изображение воскресения все было увито цветами, белыми, розовыми. И казалось, что это Христос идет по цветам в саду Иосифа Аримафейского, чтобы сказать Магдалине и прочим: «Радуйтесь». Отец Петр начал службу с особым подъемом чувства, с каким-то необычным трепетанием в груди. Он пред своими глазами видел все то, что так беспомощно искал в кошмарном сне. Радость его была беспредельна и слышалась в каждом звуке его голоса, виделась в каждом его движении. Ответным аккордом эта радость отца Петра поднималась с оглуби сердец богомольцев. Когда после пения перед закрытыми дверями отец Петр вошел в искрящиеся огнями, напряженную цветами, блистающую церковь, до пафоса напряженным голосом возгласил: «Христос воскресе!» Религиозное возбуждение народной массы достигло апогея. «Воистину! Воистину воскресе!» — гудела и ревела она. «Воистину!» И в этом «воистину» было что-то стихийное. Здесь выражалось что-то непобедимое, как всякая стихия, что-то вечное, не подлежащее умиранию. В этом стихийном «воистину» выливалось все лучшее, что есть в человеке, все подлинно человеческое и свыше человеческое. Здесь духовное, божественное начало в человеке как бы облекалось плотью и костьми, принимало конкретные формы, становилось очевидным, осязаемым, реальным. «Воистину! Христос воскресе!» еще и еще возглашал отец Петр под аккомпанемент ликующего пения. В ответ ему еще и еще несся стихийный гул, заглушавший и голос отца Петра, и пение всего хора. «Воистину! Воистину!» И отец Петр в этом гуле слышал свое собственное. Не может быть, не может быть. И он служил с такой силой чувства, с такой любовью ко Христу воскресшему и с таким огнем священного воодушевления, как казалось ему никогда раньше. «Как хорошо-то, батюшка, как хорошо!» — прошептал Прохорыч, подавая отцу Петру в конце заутренний трисвечник. «Как в раю! И солнце играет!» В глазах старика стояли слезы. И отец Петр не удержался и заплакал. Но не теми слезами тоски и отчаяния, которыми он так недавно, казалось, плакал перед этим же престолом, а слезами детской радости и чистого восторга. Этот рассказ Николай Колосов написал в 1909 году. До революции оставалось еще 8 лет.